Глава 13. Под деревьями, выбранного мной перелеска, мы оказались примерно за минуту до появления очередного самолета противника. Заметить нас он не успел, но довольно долго и настырно обнюхивал укрывший нас участок леса размером примерно 500 метров на километр. Ситуация ухудшалась с каждой минутой. С воздуха окрестности патрулировали уже 3 мессера, а грузовики и бронетранспортеры с пехотой стягивались к району поиска, оставляя нам все меньше направлений для отхода. Пассивно сидеть здесь дальше казалось мне делом бессмысленным. В немецком оцеплении пока еще существовали лазейки, а в зонтике воздушной разведки периодически возникали непросматриваемые зоны. Но с востока уже подтягивался летающий глаз, и становилось понятно, что вскоре покинуть лес незамеченными будет невозможно. Вопреки моим опасениям, предложение устроить немцам очередной спектакль у Щеглова возражений не вызвало. «Скажи майору, что мне понадобится его форма», — кивнул капитан, выслушав меня и начав быстро стягивать куртку со знаками различия ефрейтора. Шлиман молча выполнил все требования, но солдатскую форму надевал на себя с видимой брезгливостью. Зато теперь мы с Игнатовым и Щегловым издалека и особенно с воздуха выглядели именно так, как этого ожидали немцы. Два переодетых в их форму диверсанта и пленный майор в боковом прицепе мотоцикла. Дождавшись, когда опушка леса скроется из зоны видимости немецкого пилота, я хлопнул Игнатова по плечу, и он вывел мотоцикл на дорогу. Мы быстро набрали максимальную скорость, и старший сержант повез нас на юг, к ближайшей развилке, где можно было свернуть на разбитый проселок, ведущий в направлении Днепра. Дорога эта была настолько узка и извилиста, что ее не использовала даже немецкая пехота. Но на мотоцикле проехать было можно, да и не собирались мы далеко по ней продвигаться. Я внимательно следил за положением немецких самолетов. Попадать в поле зрения рамы мне не хотелось. Фокке Вульф FW-189 имел слишком хорошие оптические приборы, и приближаться к нам на расстоянии эффективного огня из пулемета мог и не захотеть. Мессер — другое дело. В его кабине сидит боевой пилот, для которого пассивное разглядывание цели с безопасного расстояния является делом непривычным, да и подходящего для этого оборудования у него нет. Я надеялся, что он захочет подойти поближе, и почти не сомневался, что так оно и будет. Опасения мои оказались напрасными. Летающий глаз направился в северный сектор зоны поиска, а к нам возвращался все тот же истребитель, который минут 15 назад кружил над нашими головами. «Воздух!» — крикнул я в ухо Игнатову. «Заметил нас немец!» Стрелять издалека пилот не решился. Видимо, он имел приказ по возможности беречь жизнь пленника. Мы продолжали скакать по ухабам раздолбанной дороги, ведущей примерно на восток, а мессер, зайдя сзади, пронесся над самыми нашими головами, подняв короткой очередью фонтанчики земли метрах в 30 перед нами. Мы получили недвусмысленное предложение остановиться, поднять лапки кверху и более не искушать судьбу. На самом деле немец сейчас находился перед сложным выбором. Он, конечно, мог попытаться расстрелять нас из пулеметов, но, судя по всему, за такое самоуправство и гибель берлинского гостя его ждали большие неприятности, и пойти на такой шаг пилот мессера мог только в крайнем случае. Идеальным вариантом в этой ситуации было бы сообщить по радио наши координаты и продолжать контролировать нас с воздуха до прибытия наземных сил, но связи с начальством у немца не было. Спасибо ближайшему сателлиту, заблокировавшему эфир. Конечно, можно было вернуться на аэродром и доложить о нашем обнаружении лично, но это означало бы оставить диверсантов без присмотра. И не факт, что обнаружить их повторно оказалось бы легкой задачей. Мессер разворачивался и собрался сделать второй заход. «Стой!» — скомандовал я Игнатову. И тот так дал по тормозам, что мотоцикл пошел юзом, разбрызгивая грязь. Когда я спрыгнул с сиденья, капитан уже сунул мне в руки пулемет, а сам приготовился сыграть главную роль в предстоящем представлении. Мессер заходил со стороны солнца. Извечная привычка пилотов-истребителей, намертво засевшая у них в подкорке. Это могло осложнить жизнь обычному пулеметчику, но моим глазам, защищенным фильтрами, прямые солнечные лучи помехой не являлись. Немец стрелять не торопился, и, наверное, уже сказал у себя в кабине много добрых слов в адрес пленного майора, мешавшего ему расправиться с русскими. Что ж, я собирался дать вражескому пилоту несколько секунд хорошего настроения. Пока я наводил пулемет, пленный майор, в кавычках, решил воспользоваться обстановкой и попытаться сбежать. Ловко вывалившись из бокового прицепа, Щеглов двумя связанными руками нанес сбоку удар Игнатову, и старший сержант, нелепо взмахнув руками, красиво улетел в кусты, а сам майор, в кавычках, неуклюже держа руки перед собой, побежал в противоположном направлении. Я дал пилоту мессера лишнюю секунду на осознание произошедшего, но дальше тянуть было уже просто опасно. Очередь. 5 пуль МГ-34 бьют по мотору самолета. Мессер живуч, избить его не так просто, на это и расчет. Пилот чувствует попадание, инстинктивно дергает машину в сторону и одновременно открывает огонь. Очереди выбивают из земли грязевые султанчики, но не вокруг мотоцикла, а заметно правее и с перелетом. Силуэт с черными крестами на крыльях проносится над нами, и я резко разворачиваю пулемет ему вслед. Еще одна очередь. Просто чтоб служба медом не казалась. Мотор немецкого самолета сбоит, но работает, оставляя в небе темную полосу. Больше заходов на цель пилот не делает. Боевые повреждения дают ему железный повод для возвращения на аэродром. К тому же ему есть что доложить начальству. Искомый берлинский майор обнаружен и, возможно, даже смог сбежать от русских. Направление отхода группы диверсантов установлено, а значит, задание выполнено. И если русских поймают, можно смело рассчитывать на высокую награду. Мессер улетел. Дождавшись, когда он отдалится на приличное расстояние, Щеглов вернулся к мотоциклу. Поднявшись из земли, Игнатов уже сидел на месте водителя. Все было оговорено заранее, и дополнительной команды ему не потребовалось. Мы продолжили гонку в сторону Днепра, забирая немного к югу вместе с извивами дороги. Через пару километров проселок вывел нас на берег небольшой речки Омельник, которая играла значительную роль в моем плане. Река эта являлась правым притоком Днепра и петляла среди полей и перелесков. Для нас она была неплохим маршрутом отхода. Я помнил про склонность немцев к использованию собак при преследовании диверсантов, и река могла помочь нам в этом, чтобы сбить их со следа. «Приехали!» — крикнул я Игнатову, и тот остановил мотоцикл. Мы не стали съезжать с дороги и загонять его в прибрежный кустарник, чтобы не оставить следов остановки. «Все, товарищ капитан», — повернулся я к Щеглову. «Дальше я сам, как договаривались».
«Уверен, что успеешь вернуться? Может, все-таки с нами?»
«Немцы не дураки и могут нам не поверить. Нужно проехать еще 5 километров, чтобы они убедились, что мы не изменили направление движения после встречи с самолетом. Смотри, сам на них не нарвись», — проворчал Игнатов, слезая с мотоцикла. «Не нарвусь». Я занял место сержанта и дождался, когда капитан выберется из бокового прицепа. Прощаться мы не стали. Согласно плану, Щеглов и Игнатов должны были по берегу реки пробраться в обратном направлении почти до самого перелеска, в котором остался Никифоров с пленным майором Шлиманом. Мне же предстояло гнать мотоцикл дальше, оставляя побольше следов и закрепляя у противника уверенность в том, что искать нас нужно гораздо ближе к Днепру, чем они делали до сих пор. Картина, наблюдаемая с орбиты, являла собой яркий пример бардака и неразберихи, пропущенных через призму немецкого орднунга. Вот такой парадокс. Силы, задействованные для нашего поиска, впечатляли. Тем не менее, сразу становилось ясно, что выдернуты они откуда придется и задействованы для решения задач, к которым никогда не готовились. По дорогам, ведущим к Днепру, непрерывным потоком шла пехота, саперы, связисты, артиллерия и даже наземные части Люфтваффе. Все это великолепие прикрывали от налетов советской авиации дежурные мессершмитты, базировавшиеся на полевых аэродромах. В общем, люди делали свое дело, выполняя привычные приказы. И тут из их колонн начинают выдергивать подразделения и части, тормозят их чуть ли не по распоряжению самого фон Клейста, бросают ловить по лесам и полям русских диверсантов. Предыдущие приказы им, естественно, никто не отменял. И командиры мобилизованных на поиски частей оказались в дурацком положении, стремясь поскорее закончить с этой странной напастью и продолжить движение к фронту. В общем, когда поступила информация о том, что русские прорываются к Днепру, многие немецкие офицеры среднего звена вздохнули с облегчением, бросив формировать бесполезное уже кольцо оцепления и начав движение на восток в надежде все-таки уложиться в поставленные сроки и нагнать успевших уйти вперед товарищей. Формально эти подразделения все еще продолжали выполнять приказ по поиску русских, но фактически просто двигались к переправам по второстепенным дорогам, поглядывая вокруг несколько более внимательно, чем обычно при движении по своим тылам, и высылая по сторонам усиленные боковые дозоры. Неприятно, конечно, но куда лучше для нас, чем если бы в дело пошли специально обученные охранные части, натасканные на прочесывание местности и выковыривание диверсантов из любой щели, в которую они вздумают забиться. Ну и, конечно, сильно чувствовалась разница между уровнем подготовки нынешних организаторов погони и квалификацией господина Шлимана, умудрявшегося, несмотря на все мои сателлиты, вычислители и другие необычные для этих мест способности, вцепляться нам в хвост бульдожьей хваткой. Я проехал на восток те самые 5 километров, о которых говорил Щеглову, и бросил мотоцикл в придорожных кустах, лишь для виду забросав его ветками. Дальше ехать было опасно. Впереди меня ждала развилка, где проселок вливался в гравийное шоссе с довольно плотным движением. Мой расчет строился на том, что, найдя мотоцикл, немцы решат, что мы не рискнули приближаться на нем к шоссе и предпочли двигаться дальше пешком. Внимательно оглядев окрестности и проверив, где сейчас болтаются Рама и другие воздушные разведчики, я бегом пересек довольно большое поле и снова вышел к реке Омельник, но на несколько километров ниже того места, где высадил Щеглова и Игнатова. С моими товарищами пока все было в порядке. Вычислитель исправно рисовал зеленым их отметки, медленно и осторожно смещавшиеся на запад вдоль реки. Повторять путь капитана и старшего сержанта я не собирался, но пройти по воде пару километров все же счел полезным. Уж больно мне не понравились те собачки под Уманью. Пока обстановка позволяла, я перемещался бегом. Получалось это не всегда. Местами к берегу подступали дома, в некоторых из которых оставались местные жители. Большого смысла от них прятаться я не видел, мало ли что может делать у реки немецкий солдат, но лишний раз попадаться кому-то на глаза мне все же не хотелось, и я предпочитал такие места обходить. На относительно спокойных участках пути я продолжал обдумывать дальнейшие действия. Рано или поздно немцы поймут, что поймали в ловушку пустоту и вновь расширят район поисков. К этому моменту нас здесь уже быть не должно, если, конечно, мы не хотим дождаться конца войны в застенках Абвера. И опять по всему выходило, что путь у нас один — в глубокий немецкий тыл. Там можно найти укромное место, отсидеться, подождать, пока все успокоится, и уже потом осторожно пробираться к линии фронта на каком-нибудь относительно тихом участке. Пленный в такой ситуации, естественно, становится редкостной обузой, но особого выбора я не видел. Имелся, правда, у такого решения один неприятный побочный эффект. Информация, хранившаяся в голове Шлимана, постоянно устаревала, и ее ценность за время наших блужданий по тылам противника могла существенно снизиться. В конце концов, я отбросил эти размышления, решив, что сначала группе нужно вновь собраться вместе, а уж потом решать, как действовать дальше. Двигался я аккуратно и особо не торопился. До вечера еще оставалось прилично времени, и я мог себе позволить подолгу ждать удобного момента для пересечения открытых участков местности. Шлиман, судя по всему, вел себя хорошо и Никифорову проблем не доставлял. Немцы, направлявшиеся раньше в ту сторону, где мы оставили младшего сержанта с пленным, больше нашим перелеском не интересовались. Вместо этого они двинулись на восток, ловить русских диверсантов, нашпиговавших пулями мотор, обнаружившего их самолета. В общем, жизнь налаживалась, если, конечно, не считать того, что мы по-прежнему оставались в немецком тылу, и путей выхода к своим как-то не просматривалось.
Герр-генерал, ситуация вышла из-под контроля. Майор Шлиман захвачен русской диверсионной группой по пути на аэродром. Доклад об этом я получил с большой задержкой. В районе Кременчуга по-прежнему аномальные помехи, и радиосвязь работает крайне неустойчиво.
Когда и как это произошло?
Генерал поднялся из-за стола и сделал несколько нервных шагов по кабинету.
Около 1,5 часов назад. Автомобиль майора двигался в сопровождении мотоциклистов. Примерно в 10 километрах от аэродрома они попали в засаду. Русские действовали дерзко, и, боюсь, в составе группы был тот самый стрелок, ради которого Эрих фон Шлиман отправился к Днепру.
«Это точно? Он действительно был там?»
«Полной уверенности нет, но обер-лейтенант, первым прибывший на место происшествия, отмечает, что противник стрелял очень точно и быстро. Оба пулеметчика убиты выстрелами в голову, а ведь их мотоциклы двигались с довольно большой скоростью. Кроме того, получил повреждение истребитель, выполнявший функцию воздушного разведчика. Его пилот обнаружил диверсантов, но был обстрелян из пулемета. Первая же короткая очередь разбила два цилиндра в моторе. Самолет с трудом вернулся на аэродром.
«Так...»
— генерал продолжал расхаживать по кабинету. «И что прикажете мне теперь докладывать адмиралу Канарису, полковник?»
«Это ведь вы рекомендовали мне майора Шлимана, я не ошибаюсь?» «И именно вы заверяли меня, что лучше него никто с этой задачей не справится!»
«Герр-генерал, я до сих пор уверен, что этот выбор был правильным. Фон Шлиман действительно обладает высочайшей квалификацией. Но, видимо, ему попался слишком сильный противник, которого ни он, ни я не смогли вовремя оценить по достоинству».
«То есть русский переиграл вас и вашего майора вчистую, так, полковник?»
«Игра еще не окончена, герр-генерал. Русские все еще в нашем тылу, причем близко к фронту, для преодоления которого им придется форсировать Днепр. Сделать это с пленным на руках – задача весьма нетривиальная. Для поимки диверсантов задействованы беспрецедентные силы и средства. Им не уйти. Мы знаем даже направление их отхода».
«Кто командует операцией?»
Слова Рихтенгдена генерала не успокоили. «Полковник Даммер из штаба фон Клейста, герр-генерал. Ему переподчинены части полевой жандармерии и даны полномочия задействовать любые армейские подразделения в зоне поиска, а также авиацию с ближайших аэродромов».
«Он не справится»,
— категорично заявил генерал.
«Штабу фон Клейста сейчас не до русских диверсантов. У них через день-два наступления, и перед этой задачей для генералов меркнет все остальное. Вот что, полковник, немедленно собирайте группу из лучших людей с опытом противодиверсионной борьбы. Можете задействовать спецов из Бранденбурга или взять своих людей, но через полтора часа вы должны быть в воздухе. Я знаю, что с майором Шлиманом вас связывает давняя дружба, вот и выручите его. Но помните, майор знает столько наших секретов, что живым к русским он попасть не должен. В ресурсах и полномочиях я вас не ограничиваю. И запомните хорошенько, полковник. Через пару часов я доложу адмиралу Канарису, что ситуация под контролем, и русские уже практически у нас в руках. Если в итоге окажется, что это не так, у меня будут крупные проблемы. Но я как-нибудь их решу. А вот на вашей карьере в этом случае можно будет поставить жирный крест. Вам ясно?»
«Я воль, герр-генерал».
Рихтенгден вытянулся и щелкнул каблуками. «Разрешите выполнять?»
«Идите, полковник. В следующий раз я надеюсь увидеть вас в этом кабинете вместе с майором Шлиманом».
Изменение обстановки я почувствовал, когда преодолел уже примерно три четверти пути к нашему лагерю. Щеглов и Игнатов тоже уже почти туда добрались, и остаток их маршрута не вызывал у меня опасений. Дороги немцы, конечно, патрулировали усиленно, но разведчики имели достаточно опыта, чтобы не попадаться на глаза вражеским мотоциклистам. Тем не менее, ситуация менялась, причем довольно быстро. Для начала прекратилось некоординированное движение к Днепру тех частей, которые раньше были мобилизованы на наши поиски. Сейчас они остановились и вновь развернулись на запад, формируя растянутое на десятки километров полукольцо. Часть подразделений продолжили искать нас в прибрежной зоне, но большинство задействованных сил, похоже, получили другой приказ. Брошенный мной мотоцикл немцы обнаружили достаточно быстро, и, как я и рассчитывал, это только укрепило их в уверенности, что искать нас нужно ближе к переправам. Вот только длилось это их заблуждение не слишком долго. Очень похоже, что к охоте за нами подключился куда более квалифицированный офицер, чем те армейские чины, на которых совершенно неожиданно упала задача по нашему отлову. Рано или поздно чего-то подобного следовало ожидать. Честно говоря, я рассчитывал, что за счет ложного прорыва до темноты мы дотянем без особых проблем. Теперь же я не был в этом так уверен. В небе над нами вновь зависли самолеты, причем буквально минут за 15 интенсивность воздушной разведки противника настолько возросла, что преодолевать даже небольшие открытые участки стало крайне сложно. Конечно, на мне и на других разведчиках была немецкая форма, но противник об этом тоже знал
и любой одиночный солдат или небольшая группа сразу вызвала бы у летчиков подозрения. Немного успокаивало лишь то, что новые действующие лица прибыли уже под вечер, и времени до темноты у них оставалось не так много. Но если нас возьмут в плотное кольцо, ночь может и не помочь нам уйти.
«Вы использовали собак, майор?»
Рихтенгден сверлил толстого офицера полевой жандармерии пристальным взглядом.
«Да, Герр Роберс»,
— быстро ответил жандарм, делая руками множество суетливых движений.
«Сразу же, как только обнаружили забросанный ветками мотоцикл».
«И что же?»
Полковника раздражала необходимость вытягивать из майора каждое слово.
«Овчарки довели нас до реки. Дальше след ушел в воду.
Мы проверили берег в обе стороны на несколько километров. Приоритет отдали, естественно, восточному направлению. Ведь именно туда стремились диверсанты. Но до самого Днепра собакам так и не удалось взять след. Возможно, русские не выходили на берег, а попытались форсировать Днепр сходу».
«Вы сами себе не верите, майор»,
— отмахнулся Рихтенден.
«На берегу Днепра сейчас столько наших войск, что днем никто не смог бы остаться там незамеченным. Что с направлением на запад?»
«Несколько раз собаки вроде бы брали след, но практически сразу его теряли. Как будто диверсанты проходили пару сотен метров по берегу и вновь уходили в воду. Но тут нельзя быть ни в чем уверенным. На берегу слишком много следов. Наши солдаты, местные жители...»
«Сколько их было?»
«Пилот видел двоих»,
— сообщил майор то, что Рихтенгден знал и так.
«И пленный майор».
«А следы? Сколько человек ушло от мотоцикла?»
«Мы не следопыты, Герр Роберс», — развел руками жандарм. «Сапоги у них были наши, отпечатков мы видели много».
Рихтенгден задумался. Оставшийся в живых водитель Хорьха помнил произошедшее плохо. Русские сработали на удивление непрофессионально, не убив его, а лишь хорошенько приложив чем-то тяжелым по голове. Удар, однако, был достаточно коварным и пришелся в такую точку, что, по идее, ефрейтеру вообще должно было отшибить память о последних 2-3 часах перед тем, как его вырубили. Но, видимо, солдатский череп оказался неожиданно крепким, и кое-что ефрейтор все же вспомнил. Он видел, что нападавших было трое или четверо, никак не меньше, и никто из них не погиб и не получил ранений. Следовательно, на мотоцикле ехали не все, а только часть группы плюс пленный Шлиман. Пилот мистер Шмидт утверждает, что рассмотрел его очень хорошо.
«Армейские части я у вас забираю»,
— принял, наконец, решение полковник.
«Продолжайте поиски вдоль Днепра своими силами, майор».
«Но...»
— жандарм хотел что-то возразить, но Рихтенгден не стал его слушать.
«Выполняйте, майор. И мой вам совет — не упустите их, иначе, боюсь, результат вам не понравится».
«У нас есть своя собака, Герр Роберс»,
— напомнил Рихтенгден обер-лейтенант Лаубе, прилетевший вместе с полковником в составе сводной группы.
«Шавки местных жандармов не идут с ней ни в какое сравнение. Если диверсанты вышли из реки, мы их найдем».
«Приступайте», — кивнул полковник. «А я пока разверну эту толпу на запад. Уверен, русских у Днепра нет. Этот стрелок, похоже, мастер ложных действий. Он хотел, чтобы мы искали его именно здесь, и он своего добился. Что же тут с эфиром-то творится? Придется опять возвращаться к узлу связи, чтобы организовать оцепление со стороны нашего тыла».
Группа выстроилась на летном поле перед транспортным самолетом ПС-84, советским лицензионным вариантом американского «Дугласа». До вылета еще оставалось время, и майор Лебедев решил лично проверить снаряжение бойцов. В общем-то, в этом не было особой необходимости, но нарушать традицию командир не стал. Выброска предстояла сложная. Фактически, группа должна была совершить прыжок в неизвестность, и задание это Лебедеву совершенно не нравилось. Найти группу Щеглова ночью на занятой врагом территории, при том, что точные границы зоны поиска неизвестны, да и люди капитана вряд ли будут кричать и размахивать флагами. У них ведь задача совершенно иная — сделать так, чтобы их не нашли. Однако приказы не обсуждаются, и значит, придется искать. Майор оглядел короткий строй своих бойцов. Вместе они прошли через многое. Озеро Хасан, зимняя война с Финляндией, Польский поход. Диверсии в немецком тылу уже в эту войну. Были потери, но костяк группы сохранился. Терять своих людей, каждому из которых он доверял почти как себе, Лебедев не хотел, но что-то подсказывало майору, что в этот раз вернутся не все. Заставив подчиненных попрыгать и сделать по паре резких движений, командир подергал за ремни снаряжения и совершил еще несколько стандартных действий, приличествующих ситуации. «Начать погрузку!» — приказал Лебедев, когда ритуал проверки завершился, и группа, выстроившись в колонну по одному, двинулась к трапу. Никто ничего не говорил, все отлично знали, на что идут, и делали это далеко не в первый раз. В груди Лебедева ворочалось неприятное предчувствие. Своей интуиции майор привык доверять и сейчас испытывал дискомфорт от понимания, что впереди группу ждет что-то очень нехорошее. Наверное, майор в какой-то мере обладал даром предвидения, и древние инстинкты, доставшиеся ему от далеких предков, подсказывали, что впереди их ждет западня. Майор не знал, что прямо сейчас, когда ПС-84 прогревает моторы и готовится ко взлету, намеченную зону высадки уже оцепляет немецкая пехота, а группа хорошо подготовленных бойцов полка особого назначения «Бранденбург-800» идет по следу тех, кого люди Лебедева должны вытащить из немецкого тыла или убить, если вытащить не получится. Знать всего этого он не мог, но опасность ощущал почти физически.
«Урсула взяла след, Герр Оберст», — доложил обер-лейтенант Лаубе. «Диверсант был один. Он несколько раз выходил из воды, а потом заходил обратно. Но последний след ведет через поле в 3 километрах отсюда в общем направлении на запад».
«Все верно», — кивнул Рихтенген. «Этого и следовало ожидать. Странно только, что след одиночный. Возможно, в какой-то момент русские разделились, и если хорошенько поискать вдоль реки, можно найти место, где они это сделали, но нам сейчас это не нужно. Одиночка, отделившийся от группы, скорее всего, и есть тот самый стрелок. Судя по всему, это наиболее подготовленный из диверсантов, и он взял на себя финальную часть операции по введению нас в заблуждение. Что ж, ему это почти удалось. Но теперь он приведет нас к их лагерю.
Группа уже идет по следу, Герр Оберст. Мы можем догнать их на мотоцикле. Они остановятся, если след отклонится в сторону, иначе нам их не найти. Радиосвязь по-прежнему работает отвратительно».
«Придется так и сделать, обер-лейтенант», — кинул полковник. «Но сперва заедем к связистам. Мне нужны телефонные линии и ключевые точки, иначе будет невозможно нормально руководить операцией».
Новых действующих лиц я выделил из общей массы немцев довольно быстро. Это оказалось не слишком сложно. Сателлиты вели запись, и не обратить внимания на короткую колонну, выдвинувшуюся с аэродрома в район поисков, было сложно. Оставалось только сопоставить момент ее прибытия к месту действия и время начала резких изменений в тактике противника. Неприятным моментом оказалось наличие у вновь прибывших тренированной собаки, для которой все мои попытки запутать следы стали лишь временной проблемой, с которой она быстро справилась. Тем не менее, у меня имелась приличная фора. Я опережал преследователей километров на 10, и до наступления темноты они явно не успевали добраться до нашего лагеря. Я внимательно всмотрелся в записи, сделанные спутником. По нашей душе из рейха прилетел некий Генрих Рихтенгден, целый полковник и немалая шишка в Абвере. Прибывшие с ним бойцы тоже явно не были новичками, и нам совершенно точно следовало ждать от них неприятностей. К лагерю я вышел уже в темноте. На удивление, вцепившиеся в мой след немцы с наступлением ночи не остановились, но стали заметно осторожнее, и скорость их передвижения резко упала. Я пожалел, что у меня нет гранат. Могла бы получиться отличная ловушка, заметить которую в свете фонарей у немцев было очень мало шансов. Щеглов и Игнатов прибыли на место примерно через час и ждали только меня. Капитан считал, что прорываться нужно немедленно, пока немцы не сформировали плотное кольцо оцепления. «Север — лучшее направление. Если наши еще удерживают Киев, нам не придется форсировать Днепр», — высказал Щеглов свои соображения сразу после того, как мы обменялись приветствиями.
Майор Шлиман мрачно поглядывал на нас. Возможно, в какой-то мере русским он владел, но, похоже, не настолько, чтобы понимать быструю разговорную речь, хотя общий смысл мог и уловить. Там слишком плотная линия фронта, командир. С сомнением в голосе произнес Игнатов. Как мы будем ее переходить? К тому же мы легко можем попасть под очередное немецкое наступление, и тогда шансов вообще не останется. Разведчики принялись обсуждать детали предстоящего прорыва, а я, прежде чем высказать свою точку зрения, решил еще раз внимательно изучить обстановку. «Нас обложили очень качественно», — вклинился я в разговор во время одной из пауз. «Судя по тому, что я видел и слышал, пока пробирался сюда, оцеплена территория примерно 20 на 30 километров, а внутри периметра пущены патрули на мотоциклах, которые довольно плотно держат основные дороги. Плюс пулеметные посты на развилках и перекрестках. Сейчас ночь, но с рассветом сверху всю территорию накроет еще и зонд воздушной разведки. Тем более уходить надо немедленно», — еще больше утвердился в своем мнении капитан. «Это не все, товарищ командир. Похоже, собаки все-таки взяли мой след. Не сразу, но взяли. И весьма вероятно, что наступившая ночь немцев не остановит. Так что действовать действительно нужно быстро, вот только на север мы не прорвемся. Сплошной линии оцепления, конечно, нет. У противника просто не хватило бы солдат на такой периметр. Но местность позволяет немцам расставить усиленные посты таким образом, чтобы все разрывы между ними хорошо просматривались в свете осветительных ракет. К тому же небо относительно ясное, и им в какой-то мере помогает луна. Плюс подвижные дозоры между опорными пунктами». Зуд за ухом заставил меня прерваться. Происходило что-то необычное, на что вычислитель решил немедленно обратить мое внимание. «Прошу прощения, товарищ капитан», — негромко произнес я, и что-то в выражении моего лица заставило разведчиков подтянуться к оружию. «Мне нужно срочно кое-что проверить». Дождавшись кивка Щеглова, я тихо скрылся между деревьями и, отойдя от лагеря метров на 100, остановился, прикрыв глаза. С востока к Днепру приближался советский транспортный самолет ПС-84. Немцы на Кременчугском плацдарме слышали звук моторов и предупредили зенитчиков, прикрывавших переправляющиеся через Днепр войска фон Клейста. Видимо, они приняли транспортник за ночной бомбардировщик и сейчас готовили ему теплую встречу. Я улыбнулся своим мыслям. Похоже, на сцену выходила новая группа действующих лиц. По обоим берегам Днепра вспыхнули прожекторы и начали шарить лучами по ночному небу, но транспортник шел высоко, а облачность, хоть и не была сплошной, но немцам сильно мешала. Зенитки открыли огонь. Вряд ли он мог повредить самолету, расстояние было слишком велико, да и летел транспортник немного в стороне от мест, где переправлялись немцы. Над Днепром самолет сбросил несколько небольших бомб. Судя по всему, их выбрасывали прямо из открытой двери. Куда-то попасть в таких условиях экипаж, естественно, не рассчитывал, но вполне мог надеяться создать у немцев иллюзию, что целью полета была именно бомбардировка. Я внимательно наблюдал за самолетом. Его курс вел практически в центр оцепленной немцами зоны, лишь с небольшим отклонением к югу. Стопроцентной уверенности в том, что это именно заброска в тыл диверсионной группы, у меня не было, и я решил еще немного подождать. Транспортник снижался. Здесь, в немецком тылу, он мог нарваться на зенитный огонь лишь случайно, попав в зону действия ПВО какого-нибудь особо охраняемого объекта. Но, видимо, пилоты знали, что на их пути ничего подобного не имеется, и вели машину уверенно. Скорость самолета тоже заметно упала, и сомнений в том, что я сейчас увижу, у меня почти не осталось. От транспортника отделилась россыпь темных точек, в которых вычислитель распознал людей и несколько мешков с грузом. Я дождался, когда над десантниками раскроются купола парашютов, и зашагал обратно к лагерю. «У нас гости, товарищ капитан», — сообщил я настороженно глянувшему на меня Щеглову. «Только что километрах в 5 от нас прошел транспортный самолет. Наш. Судя по всему, он сбросил группу парашютистов. Похоже, на левом берегу Днепра нас не забыли. Разрешите организовать встречу».